Была мораль в ту пору ходячей. Вот и ходила она по улицам, приставала к прохожим. И для каждого у нее находилась прописная истина. «Мойте руки перед едой», — советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», — наставляла она другого. «Не ходите по газонам», — убеждала она третьего. «Это аморально». Надоело морализаторство прохожим, и поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.
Мир вам, в студии Владимир Терентьев. Я хочу представить вам аудиокнигу под названием «Мир с Богом» Билли Грэма. Та книга, через которую я уверовал в 79-м году, учась в ТГУ, которая произвела в то время на меня большое впечатление. И давно собирался поделиться с вами содержанием этой книжки, но не находилось адекватного прочтения, а сам читаю плохо. И вот, наконец, я нашел в недрах интернет неплохое прочтение Михаила Козия, которое считаю адекватным. Конечно, я слегка сократил эту книжку, поскольку там многое уже устарело, из фактологии просто устарело, из научной части, так сказать, достижения и все прочее, все-таки прошло почти 60 лет, но тем не менее, по сути, вот она говорит именно о том, в чем наше сердце нуждается, о мире со Всевышним. Сегодня я представляю вам всего лишь две главки, ну а потом, если будут отклики, и дальше. Итак, Билли Грэм, «Мир с Богом».
«И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Книга Иеремии, глава 29, стих 13. Великое искание началось для вас с того момента, когда вы родились. Может быть, прошло много лет, прежде чем вы это поняли, прежде чем вам стало ясно, что вы беспрерывно ищете. Ищете что-то, чего у вас никогда не было. Ищете то, что важнее всего в жизни. Иногда вы пытаетесь забыть об этом. Иногда старались забыться, чтобы не оставалось ни времени, ни мыслей для чего-либо другого, кроме самых ближайших дел. Иногда вы, может быть, чувствовали даже, что освободились от этой необходимости искать то, чему нет даже названия. Бывали моменты, когда вы были уже почти в состоянии совершенно бросить эти поиски, но вас снова охватывало это чувство. И вы всегда начинали поиски заново. В самые одинокие минуты вашей жизни вы смотрели на других мужчин и женщин и спрашивали себя, ищут ли они тоже то, чего не могут назвать, то, почему они тоскуют и что им нужно. Некоторые из них, казалось, были гораздо счастливее, чем вы, их ноша была легче. Одни, казалось, нашли удовлетворение в браке и семейной жизни, другие отправились за славой и богатством в чужие страны, третьи остались дома и благоденствовали, и смотря на них, вы, может быть, думали, у этих людей нет великих исканий. Они нашли свой путь, они знали, чего хотели, и смогли это взять. Только я иду по дороге, которая никуда не ведет. Задаю себе вопросы, ищу, спотыкаюсь на этой темной дороге, приводящей в отчаяние, потому что на ней нет указателей пути. Но вы не одни. Все человечество в пути вместе с вами. Потому что все человечество охвачено этим исканием. Все человечество ищет ответа своему смятению. Ответа на нравственную немощь, на духовную пустоту, гнетущую мир. Все человечество взывает о руководстве, о том, чтобы о нем позаботились, чтобы дали ему мир. Нам говорят, что мы живем в эпоху тревоги. Историки указывают, что только несколько раз за всю историю мира человек испытывал такой страх и неуверенность. Снесены все привычные устои. Мы говорим о мире, но нам грозит война. Мы придумываем подробные планы для безопасности, но ее у нас нет. Мы хватаемся за всякую плывущую мимо соломинку, но если даже нам удается схватить ее, то она исчезает. В течение многих поколений мы неслись, как испуганные дети, из одного тупика в другой. И каждый раз говорили себе, это правильный путь, он приведет нас туда, куда мы хотим. И каждый раз мы ошибались. Один из первых путей, который мы избрали, назывался политическая свобода. «Дайте каждому политическую свободу, — говорили мы, — и мир будет счастлив. Дайте нам самим избрать своих правителей, и у нас будет правительство, при котором будет стоить жить». Итак, мы достигли политической свободы, но мир не стал лучше. Газеты ежедневно сообщают о подкупах на верхах, протекции любимцев, об эксплуатации, о лицемерии, которые не уменьшились, а иногда даже превосходят деспотизм древних королей. Политическая свобода – драгоценная и важная вещь, но она одна не в состоянии дать нам тот мир, к которому мы стремимся. Другой путь, на который возлагались большие надежды, назывался образование, и в него верили многие. Политическая свобода плюс образование – это верное лекарство, говорили они, и мы все, сломя голову, кинулись на путь образования. Он казался таким ярким, светлым, разумным путем долгое время, и мы шли по нему, окрыленные надеждой. Но куда он нас привел? Ответ вам известен. Мы сейчас самые осведомленные люди за всю историю цивилизации и самые жалкие. Наши студенты знают о физических законах мира больше, чем величайшие ученые во время Аристотеля, но хотя наши головы набиты познаниями, наши сердца пусты. Самым ярким, самым заманчивым путем из всех остальных был тот, который назывался «высокий жизненный стандарт». Почти каждый считал, что он может довериться ему, что он автоматически приведет его к лучшему, радостному миру. Этот путь казался самым правильным. Стоит только нажать кнопку, и все будет готово. Этот путь вел через прекрасные, ярко раскрашенные объявления журналов, мимо сияющих новых автомобилей, сверкающих холодильников и автоматических стиральных машин, мимо жирных куриц, жарящихся в самых модных, блистающих кастрюлях. Мы были уверены, что на этот раз мы поставили на верную карту. Может быть, другие пути вели не туда, но этот путь уж поведет куда нужно. Хорошо. Оглянитесь сейчас вокруг. Но разве она сделала нас счастливыми? Разве она дала нам радость, удовлетворение и смысл жизни, который мы искали? Нет. И когда мы самодовольно гордимся достижением того, о чем только мечтало столько поколений, когда мы пересекаем наши океаны за несколько часов вместо месяцев, когда мы производим чудодейственные лекарства, вылечивающие самые страшные болезни, когда мы воздвигаем здания, пред которыми Вавилонская башня кажется жалким муравейником, когда мы познаем все больше и больше тайн в глубинах океана и проникаем все дальше и дальше в межпланетное пространство, теряем ли мы хоть на йоту это ощущение пустоты внутри нас? Могут ли все эти современные чудеса дать нам чувство завершения? Могут ли они объяснить нам, почему мы живем? Могут ли они указать на то, чему нам предназначено научиться? Разве это ужасное чувство пустоты не продолжает существовать дальше? Разве каждое новое открытие многогранности Вселенной дает вам чувство покоя, и вы меньше ощущаете свое одиночество и беспомощность, чем раньше? Разве противоядие против человеческого страха, ненависти и испорченности может быть найдено в какой-нибудь лабораторной пробирке или в трубе телескопа? Мы не можем отрицать, что наука дала человеку много вещей, которые ему были нужны, по его мнению. Но та же наука наградила нас сейчас самым ужасным даром, который когда-либо вручался человечеству. От этого дара науки зависит жизнь и будущее всякого живого существа на этой планете. Он поднимается грозной тенью над нашей пробуждающейся мыслью. Он пронизывает, как спектр ужаса, сны наших детей. Мы делаем вид, что его нет. Мы пытаемся сделать вид, что мы не получили этого дара, что это все шутка, и в какое-нибудь утро мы проснемся и увидим, что водородная бомба на самом деле не была изобретена, и атомная бомба никогда не была сделана. Но утренняя газета говорит нам обратное. Есть другие пути, конечно. И многие идут по ним в эту самую минуту. Это пути славы и удачи, наслаждения и власти. Ни один из них не ведет никуда, кроме трясины. Мы запутались в паутине собственного мышления. Мы так прочно сидим в умно придуманной западне, что не видим больше ни причины, ни средства против болезни, причиняющей нам смертельные мучения. Если правда, что против всякой болезни есть средство, то мы должны поспешить найти его. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. Если путь, ведущий к свету, если путь назад, к духовному здоровью еще есть, то мы не должны терять ни часа. Многие спотыкаются в это время кризиса и видят, что все их усилия приводят лишь к тому, что они вязнут еще глубже. В прошлом году израсходовали 125 миллионов на предсказания гадателям, истраченных смятенными, испуганными людьми, на таких же заблуждающихся людей, чтобы те дали им ложные ответы на мучащие их вопросы. В прошлом году свыше 16 тысяч, не смогших получить даже и таких ложных ответов, покончили с собой, предпочтя смерть дальнейшему блужданию в этих созданных человеком джунглях, носящих название цивилизации. Итак, спросите вы, где же мы находимся теперь? Где мы сейчас? И куда идем? Позвольте мне сказать вам, где вы? И что вы из себя представляете? Мы – нация опустошенных людей. Наши головы забиты знаниями, в то время как наши души – это духовный вакуум. Мы жалуемся на то, что молодежь нашей страны потеряла свой пыл, свой стимул, охоту к работе и движению вперед. Каждый день мне приходится слышать от родителей, что они не понимают, что такое с их детьми. Они не хотят делать над собой никаких усилий, они только требуют, чтобы им все давалось. Родители, по-видимому, не сознают, что их хорошо образованные, тщательно воспитанные дети в сущности совершенно пусты внутри. Они не исполнены того духа, претворяющего труд в радость. Они не исполнены решимостью, делающей продвижение вперед удовольствием. Почему же они пусты? Потому что они не знают ни того, откуда они пришли, ни почему они здесь, ни куда они направляются. Они похожи на ряды автомобилей, детали которых выработаны до совершенства, но танки которых не наполнены бензином. Изумительная внешность, а внутри пустота, лишающая их силы. Поэтому они стоят на месте и ржавеют. Ржавеют скукой на первом месте в мире по такой скуке, которая приходится на голову каждого жителя. Мы знаем это, потому что у нас самое большое разнообразие и больше всякого вида развлечений, чем в любой стране. Люди стали такими опустошенными, потому что они не могут даже занять самих себя. Они должны платить другим людям, чтобы те их развлекали, заставляли смеяться, пытались создать им на несколько минут ощущение тепла, радости, приятного удобства. Старались бы заставить их забыть это ужасное чувство опустошенности, внушающее такой дикий страх, чувство потерянности и одиночества. Может быть, вы считаете, что скука имеет не такое большое значение. Каждому человеку становится иногда скучно, это только естественно. Но позвольте мне рассказать вам о скуке, об этой опасной апатии, которая охватывает всю страну, умы и сердца людей. Человек – единственное Божье создание, которое в состоянии испытывать скуку. Ни одно живое существо, кроме человека, не может наскучить самому себе или ему может наскучить окружающая его обстановка. Это очень показательно, потому что наш Создатель ничего не делает бесцельно. Если он наделил человека способностью скучать, он сделал это с определенной целью. Скука – одно из самых верных средств для мерила своей внутренней пустоты. Она также точна, как термометр, и точно показывает нам, насколько у нас пусто на душе. Человек, который постоянно скучает, живет и работает в пустоте. Внутри у него пустота, а природа не терпит пустоты. К числу непоколебимых законов мира относится закон о том, что всякая пустота должна быть заполнена, и притом немедленно. Нам не надо возвращаться к древности, чтобы убедиться, что происходило с нациями опустошенных людей. Не стоит заглядывать в прошлое дальше недавней истории некоторых европейских стран, чтобы увидеть, с какой невероятной быстротой природа заполняет пустоту в человеческих душах. Никакие измы не могут найти место в сердце и душе человека, если он исполнен Духом Божиим, но они легко проникают в умы и сердца тех, кто опустошил себя и ждет наполнения. Природа не терпит пустоты. Но от нас, как от индивидуумов, зависит решить, чем будет заполнена наша внутренняя пустота. Почему же мы так пусты? Потому что Творец создал нас для себя. И мы никогда не обретем нашей цельности и полноты без общения с Ним. Иисус Христос сказал нам уже давно, что не хлебом единым жив человек. Но мы не обратили на это внимания. Мы стали пичкать себя хлебом всякого рода. Мы пичкали себя, пока не заболели. Мы не можем выдержать ужасной пустоты в наших душах. Мы не можем смотреть на одинокую дорогу отчаяния, лежащую впереди нас. Мы отчаянно устали от ненависти, жадности и страстей в наших душах, но бессильно избавиться от них и наполнить наши души чем-нибудь лучшим. Время имеет большое значение. Орудия полного уничтожения даны нам в руки, и мы не можем больше бродить по ложным путям, не можем больше исследовать никаких неизвестных путей. Не можем больше позволить себе попадать в тупики. У нас нет больше столько времени. Ибо наше поколение завершило то, что другие поколения только пытались сделать или только мечтали об этом в самые безумные минуты упоения властью и беспринципностью. Мы добились орудия полного уничтожения. Мы свидетели апогея человеческого безумия. Атом расколот. Как должны были смеяться демоны, когда самые блестящие умы на земле бешено работали целые годы, чтобы добиться этого ужаса. Расщепленный атом. Разделяй и властвуй. Раскалывай и разрушай. Потрясай, снеси, разметай. Тот с копытом сделал свою работу. И люди стремились помочь ему. Мы видим теперь шедевр сатаны. Его умный профиль на фоне расщепленных языков божественного огня. Ибо и сатанинский огонь, и божественное пламя идут сверху. Эти огни разметываются, освещают, мгновенно преображают все, чего они касаются, но только с какой разницей? С той разницей, которая есть между адом и небом. Мы живем в мире, в котором все поставлено вверх ногами. Все находится в смятении. Будьте уверены, что это смятение входит в сатанинские планы. Библия говорит нам, что сатана – великий обманщик и посвятил себя нашему самообману и тому обману, который разделяет все народы мира. Он заставил нас поверить, что жизнь будет лучше, когда на самом деле она становится хуже. Удобный эгоизм 90-х годов, когда считалось почти что гарантированным, что мир автоматически движется вперед к совершенству, теперь невозможен. Смутная надежда на то, что образование, гуманизм и прогресс постепенно и неизбежно приведут к своего рода утопии, была полностью опровергнута событиями за последние 25 лет. Все это не так просто. Сатана не умер. Власть и сила тьмы все еще жива, и весь мир все еще находится во зле. Мы все осознаем, что с начала этого столетия мир радикально изменился. Мы отдаем себе отчет в его ускорившемся темпе, сметающем установленные границы и традиции, в той быстроте, с которой наш язык, моды, обычаи, жилища, наш образ жизни и мыслей переродились и изменились. Только несколько лет тому назад дети восхищались мыслью отправиться на пристань и посмотреть на пришедшие большие пароходы. Сегодня они равнодушно смотрят на геликоптеры и турбинные самолеты. Мы, считавшие раньше чудом телеграф, теперь совершенно равнодушны к такому чуду, как телевидение. Не так давно еще многие человеческие болезни считались безнадежными и неизлечимыми. Теперь у нас есть такие действенные лекарства, что многие болезни старости стали уже редкостью. Мы многого достигли, в этом нет никакого сомнения. Но при всем этом прогрессе человек не разрешил основной проблемы человеческого рода. Мы можем построить высочайшие здания, быстрейшие пароходы, длиннейшие мосты, но мы все еще не можем управлять сами собой и жить в равенстве и мире. Мы можем создавать громадные новые школы искусства и музыки, открывать все новые и лучшие витамины, но наши заботы остались теми же самыми. И это те же заботы, которые всегда были у человека, только они умножились и увеличились. Они могут предстать перед нами в новом образе, они могут причинять нам более острые мучения и большую тревогу. Но в основном мы подвержены тем же искушениям, тому же суду, тем же испытаниям, которым всегда было подвержено человечество. Ибо всегда, с того самого момента в саду Эдема, когда человек избрал свою волю вместо воли Бога, человека мучили те же самые проблемы. Причина их изложена в первой книге Бытия. Ужасные последствия, созданные ими, изложены в первой главе послания к римлянам. И Евангелие Иисуса Христа дает нам исцеление от них. Испорченная и грешная природа человека наполняет его душу ненавистью, завистью, жадностью и ревностью. Проклятие греха на его плоти, и он от века и до ныне преследуется страхом смерти. Его изобретательный ум позволил ему изменить все, кроме самого себя. Ибо человек, несмотря на громогласно восхваляющийся прогресс нашего времени, остается тем же самым, каким он был и в начале. Грех тоже остался без изменений, хотя человек сделал все возможное, чтобы изменить его. Мы пытались нарядить его в другие имена. Мы приклеивали новые этикетки на ту же самую бутылку с ядом. Мы старались отскоблить старый сарай и выдать его за новое строение. Мы пытались назвать грех ошибками или заблуждениями, или недостатками сознательности, но грех оставался тем же самым. Совершенно безразлично, как бы мы ни пытались спасти свою совесть, мы все равно знали, что люди все еще грешны, и следствием греха все еще остаются болезни, разочарования, потеря иллюзий, отчаяние и смерть. Страдание тоже не изменилось. Оно началось, когда Адам и Ева с разбитым сердцем смотрели на безжизненное тело их убитого сына Авеля и впервые познали раздавливающую тяжесть горя. И оно продолжалось до сегодняшнего дня, когда страдание стало всемирным языком человечества. Никто не избегнет его. Каждый испытывает его. Одному из утешавших Иова казалось даже, что это страдание — цель жизни, ибо он сказал: «Но человек рождается на страдание, как искры, что устремляться вверх». Смерть тоже осталась той же. Люди пытались изменить ее внешность. Гробовщик стал похоронным бюро. Мы пытаемся смягчить суровость погребальных обрядов, но как бы мы ни называли это, как бы мы ни приукрашали и подрумянивали, холодная, жесткая реальность смерти не изменилась за всю историю человечества. Три фактических обстоятельства составляют подлинную историю человечества. Его прошлое полно грехов, Его настоящее заполнено страданием, и в будущем его ожидает абсолютная уверенность в смерти. Библия говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Для рядового человека это кажется жестоким и безнадежным. Сотни философских теорий и многие религии были придуманы людьми в их попытках обойти слово Бога. Современные философы и психологи все еще пытаются сделать вид, что есть какой-то другой путь, кроме пути Христа. Но человек испробовал их все, и ни один из них никуда его не привел. Христос пришел, чтобы дать нам ответы на три извечных вопроса о грехе, страдании и смерти. И только Иисус Христос. И Он один, вечен и неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Все остальное может меняться, но Христос остается неизменным. В бездонном океане человеческих страстей Христос стоит спокойно и твердо, готовый приветствовать всех, кто обратится к Нему и примет благословение безопасности и мира. Ибо мы живем в век благодати, в котором Бог обещает, что каждый желающий может прийти и принять Сына Его. Но этот век благодати не будет длиться бесконечно. Мы живем теперь лишь благодаря долготерпению Божию.
Мир вам, в студии Владимир Терентьев. Я хочу представить вам аудиокнигу под названием «Мир с Богом» Билли Грэма. Та книга, через которую я уверовал в 79-м году, учась в ТГУ, которая произвела в то время на меня большое впечатление. И давно собирался поделиться с вами содержанием этой книжки, но не находилось адекватного прочтения, а сам читаю плохо. И вот, наконец, я нашел в недрах интернет неплохое прочтение Михаила Козьего, которое считаю адекватным. Конечно, я слегка сократил эту книжку, поскольку там многое уже устарело, из фактологии просто устарело, из научной части, так сказать, достижений и все прочее, все-таки прошло почти 60 лет, но тем не менее, по сути, вот она говорит именно о том, в чем наше сердце нуждается, о мире со Всевышним. Сегодня я представляю вам всего лишь две главки, ну а потом, если будут отклики, и дальше. Итак, Билли Грэм, «Мир с Богом».
Можешь ли ты исследованием найти Бога? Книга Иова, глава 11, стих 7. Кто есть Бог? Каков Его вид? Как можем мы быть уверенными, что Он существует? Когда Он стал быть? Можем ли мы знать Его? Каждый задавал себе подобные вопросы, про себя или вслух, ибо мы не можем смотреть на окружающий нас мир и не удивляться его созданию. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих деревьев, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времен года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего Создателя. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, Создателя. Мы называем его Богом. Это имя знакомо всему человечеству. С самого раннего детства это имя вошло в нас с нашим дыханием. Библия учит, что Бог, о котором мы говорим, Бог, которого мы славословим, Бог, от которого нисходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, и есть тот Бог, который создал этот мир и поселил нас в нем. Но кто Он, спросите вы, где Он? Мы знаем все Его имя. Мы призываем Его в часы наших затруднений и испытаний. Многие из нас стараются, чтобы мысль о Нем наполняла каждый час нашего бдения. Другие говорят, что они не верят в Него, что Он не существует. Есть еще некоторые, которые говорят: «Объясните мне Его, и, может быть, тогда я признаю Бога». Если это относится к вам, если вы всю вашу жизнь слышали и говорили о Боге, но ждали кого-нибудь, кто объяснит вам Его, дабы вы могли поверить в Него и только в Него одного, то посмотрим, насколько точное описание может дать нам Библия. В настоящий критический момент всемирной истории каждый должен был бы искать ответы на вопрос «Каков Бог?». Каждый должен был бы задать этот вопрос, и каждый должен быть совершенно уверен в ответе. Каждый должен был бы знать безо всякой тени сомнения, кто есть Бог и что Он способен совершить. Отсутствие познания Бога и отказ человека повиноваться Ему являются основой всяких проблем и нужд, которые тяготят нас. Человеческое незнание и замешательство перед божественным планом ввергает мир в хаос. Человеческое нежелание познать Бога и повиноваться Ему и Его законам является виной тому, что на наших душах тяготеет такое тяжкое бремя. Поэтому научимся всему тому, что нам возможно знать о Нем. Куда же мы можем обратиться для этого познания? Кто из нас может поведать нам истину? Разве мы все здесь непростые смертные? Разве Бог избрал кого-нибудь на земле говорить о Нем и облек его высшим авторитетом? Нет. Единственный человек, который мог это сделать, жил 2000 лет тому назад, и мы распяли его. Как же мы можем это узнать? Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что вы можете узреть Бога в мельчайшей капле воды и в величавом своде небесном. Спросите философа, и он ответит вам, что Бог есть первоначальная неизменная сила, стоящая за всем творением, что Он – тот источник энергии, который движет всем миром, что Он – сила, не имеющая ни начала, ни конца. Философ скажет, что все проявления жизни и красоты, которые мы видим, проявление этой силы, которая переливается беспрерывным потоком от источника энергии и обратно к нему. Спрашивайте дальше, и вы можете услышать, что Бог – все во всем, и что больше никто ничего о Нем знать не может. Имеется много различных определений Бога. Каждая страна, каждая раса или народ, каждая семья, каждый индивидуум пытался определить высшее существо, двигающее миром. Люди во все времена старались познать Творца, творение которого они видели, но которого не знали. Какое же из этих различных объяснений является правильным? Какую из этих многочисленных теорий нам принять? Кем из этих самозванных авторитетов должны мы руководиться? Как мы уже видели в предыдущей главе, Бог сам открыл себя в книге, которую мы называем Библией. Если мы верим, что в Библии нам дано откровение Бога, то мы найдем полное удовлетворение и для разума, и для сердца. Мы можем быть совершенно уверены, что имеем правильный ответ, что мы стоим на пути познания и понимания истинной сущности Бога. Бог дает откровение о себе в Библии. И если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах спортсменах. Бриллиант имеет множество граней, и откровение Бога о себе проявляется в таком множестве видов, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Достаточно указать ввиду ограниченности места на 4 главных из них. Они имеют наибольшее значение, и нам следовало бы всегда их помнить. Первое. Библия называет Бога Духом. Иисус, говоря с женщиной у Сихарского колодца, дал совершенно точное определение Бога. Бог есть Дух. Что вы думаете, когда слышите слово «дух»? Какая картина встает перед вашим духовным взором? Представляете вы себе туманное облако в небе? Или вы считаете, что дух — это что-то вроде призрака, пугающего детей? Или дух — это для вас бесформенное ничто? Думаете ли вы, что именно это подразумевал Христос, говоря «Бог есть дух»? Для того, чтобы открыть, что такое дух в действительности, и что подразумевал Христос, употребив именно это слово, нам снова надо обратиться к Библии, к описанию той сцены после воскресения Христа, где Он говорит: «Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Поэтому мы можем быть уверены, что дух бестелесен. Он – прямая противоположность телу, однако он имеет бытие и силу. Нам трудно это понять, потому что мы пытаемся понять это нашим конечным, ограниченным плотским существом и чувствами. Как человеческие существа, лишенные того неограниченного зрения, которое Бог первоначально предназначал для своего творения, мы не можем понять славу и блеск этого духа, который находится так далеко за границами нашего восприятия. Когда мы слышим слово «дух», мы сразу же пытаемся сократить его до нашей ничтожной величины, втиснуть его в масштабы нашего малого разума. Это походит на попытку объяснить величественность и внушающее благоговение просторы океана человеку, который никогда не видел воды больше, чем в дождевой луже. Как может такой человек представить себе безграничный океан? Как может такой человек, смотря в мутную грязную лужу, вообразить себе бездонную глубину, таинственную жизнь, сокрушающую силу, беспрерывное движение, ужасную безжалостность бури или невыразимую красоту океанской глади? Как может человек, смотревший только на грязную лужу, понять, о чем мы говорим? Какими словами можно убедительно передать ему величие могучего океана? Как заставить его поверить, что подобное чудо действительно существует? Насколько бесконечно труднее для нас понять, что подразумевал Христос под словами «Бог есть Дух». Иисус Христос знал это. Его разум не был ограничен так, как наш. Его взгляд не сосредотачивался на грязной луже жизни. Ему были полностью доступны бесконечные сферы Духа, и Он пришел, чтобы дать нам какое-то понятие о их чудесах, их благе, их мире. Мы знаем, что Дух — это нечто, не связанное с телом. Дух не изнашивается, как тело. Дух не изменяется, как тело. Библия учит, что Бог есть такой Дух, что Он не ограничен телом. Он не ограничен формой, Он не определяется границами. Он ничем не связан, неизмерим и невидим для глаз, могущих различать только физические тела. Библия учит нас, что поскольку Он не имеет таких границ, Он может быть повсюду одновременно. Он может все видеть, все слышать, все знать. Мы не можем этого, и поэтому пытаемся ограничить Бога по собственному ограниченному образцу. Мы пытаемся отрицать за Богом силы делать те вещи, которых мы не сможем сделать сами. Мы пытаемся доказать, что раз мы сами не можем быть вездесущими, то и Бог тоже не может быть везде. Мы, скорее всего, похожи на человека, который, услышав об океане, собрался, наконец, пойти к нему и, придя на берег, зачерпнул в пригоршню несколько капель воды. «О, — восклицает он, — наконец-то океан принадлежит мне. Я держу его в руках, он мой». И в самом деле часть океана принадлежит ему. Но в ту же минуту другие люди на тысячи других берегов могут захватить в свои руки несколько капель океанской воды. Миллионы людей могут собраться на берегах и наполнить свои ладони водой. Пусть они берут сколько хотят, пусть они берут сколько им надо, но все-таки океан останется неизменным. Его могущество и сила останутся прежними. Жизнь в его бездонных глубинах будет продолжаться по-прежнему, хотя он удовлетворит все потребности каждого человека, простирающего к нему руки на всех его берегах. так же и с Богом. Он может быть повсюду и одновременно, принимая молитвы всех, кто призывает Его во имя Христа, исполняя мир чудесами, удерживая звезды на своих местах, давая зародышу пробиться из семени ростком и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ. Для мудрости Его нет границ. Для силы Его нет границ. Нет границ и для Его любви. Нет границ и для милости Его. Если вы хотите ограничить Бога, остановитесь. Не пытайтесь ограничить Его или Его творение каким-либо одним местом или сферой. Не будете же вы пытаться ограничить океан. У вас не хватит смелости изменить движение Луны или остановить Землю, вращающуюся вокруг своей оси. Насколько же более неразумно пытаться ограничить Бога, создавшего все и направляющего все эти чудеса. Я бесконечно благодарен моей матери за многое, но самым благотворным, что осталось мне на всю мою жизнь, было то, чему она научила меня уже в 10-летнем возрасте, что Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный. Это определение Бога сопутствовало мне всю мою жизнь, а когда человек носит в своем сердце сознание, что Бог есть бесконечный, вечный и неизменный Дух, то это помогает ему превозмочь искушение ограничивать Бога и помогает превозмочь все сомнения в его способности совершить все то, на что сам человек не способен. Некоторые, сомневающиеся в том, что Библия есть истинное Слово Божие, сомневаются в этом потому, что они не хотят приписать Богу ничего того, чего сами не в состоянии достичь. Если у вас возникает какая-либо неуверенность во вдохновленности Библии, перечитайте ее снова. Взгляните на нее глазами человека, всю свою жизнь смотревшего на грязную лужу и очутившегося теперь впервые перед видом на океан. Может быть, вы только тогда впервые увидите отблеск безграничного могущества Божия. Может быть, только тогда вы начнете понимать его таким, как он есть. Ибо если Бог воистину тот Дух, о котором говорит Христос, то больше не возникает никаких вопросов о провидении, о всемогуществе Бога в людских делах, о вдохновении им тех людей, которые писали Библию. Все встает на свое место, как только вы поймете, кем и чем в действительности является Бог. Второе. Библия раскрывает Его как личность. На протяжении всей Библии говорится «Бог любит», «Бог говорит», «Бог делает». Все, что мы приписываем личности, приписывается и Богу. Личность – это существо, которое чувствует, думает, хочет, желает и обладает всеми средствами выражения своей индивидуальности. Здесь, на Земле, мы ограничиваем личность телом. Наш ограниченный разум не может представить себе личность, не выраженную посредством костей и плоти. Мы знаем, что наша собственная личность не навеки обличена тем телом, в котором она теперь обитает. Мы знаем, что в момент смерти наша личность покинет свое тело и отправится по предназначенному ей пути. Мы знаем все это. И все-таки нам трудно это признать. Велико было бы откровение, если бы мы поняли, что личность не должна отождествляться с физическим существованием. Бог не связан плотью, однако Он есть личность. Он чувствует, думает, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся. Третье. Библия утверждает, что Бог не только Дух и личность, но Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Если бы мы могли иметь действительное представление о величии Его праведности, насколько иной стала бы наша жизнь, как отдельного человека, так и народов. Если бы мы могли дать себе раз отчет в той потрясающей пропасти, которая отделяет нечестивого человека от совершенства Божьей праведности, мир стал бы иным. Священное Писание называет его светом, в котором нет никакой тьмы. Единственное высшее существо без тени и упрека. И это снова утверждение, которое трудно понять несовершенному человеку. Мы, чьи ошибки и слабости проявляются повсюду, едва можем представить себе преобладающую во всем святость Бога. Но мы должны признать ее, если хотим понять Библию и извлечь из нее благотворную пользу. Бездна, отделяющая несовершенного человека от совершенного Бога, подчеркивается во всем Священном Писании. Мы видим это в разделении скинии и храма на святое и святое святых. На это указывается в предписанной жертве, которая должна быть принесена, если грешник хочет приблизиться к Богу. Это подчеркивается тем, что должны быть особые священнослужители, чтобы посредничать между Богом и людьми. На этом ставится ударение законами о нечистоте в книге Левит. Мы видим это во многих праздниках израильского народа, в изолированности Израиля в Палестине. Святость Бога определяет все остальные его основы. В Священном Писании говорится, что престол его покоится на его святости. Вследствие Божьей святости и человеческой несвятости и создалась такая пропасть между Богом и нераскаянным грешником. Библия учит нас, что наши беззакония отделили нас от Бога, отделили настолько, что лик Его сокрыт от нас, и Он не слышит нас, если мы взываем к Нему. Бог слишком чист, чтобы благосклонно взирать на зло. Он слишком свят, чтобы иметь какую-либо связь с грехом. Прежде чем зло вселилось в людей, Бог и человек общались друг с другом. Теперь это общение нарушено, и потеряна всякая связь человека с Богом, кроме как через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек сможет когда-нибудь восстановить свою связь с Богом. Человек сам по себе грешник. Он бессилен изменить свое положение, бессилен достичь чистого Божьего слуха своим собственным грешным языком. Человек погиб бы навеки вечные, если бы Бог в своей бесконечной милости не послал своего Сына, чтобы перебросить мост через эту пропасть. Именно в Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, и Его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину и таким путем принес человеку спасение. Бог, которому мы поклоняемся, праведный Бог, святой Бог, справедливый Бог. И Он послал нам Своего Единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Но если мы не обращаем внимания на неспосланную нам помощь от Него, если не повинуемся установленным им законам, то мы не можем взывать к Нему о милости, когда на нас падет заслуженное нами наказание. Четвертое. Бог есть любовь. Многие люди, не читающие Библии, не могут понять слово «Бог есть любовь», так же, как им непонятны и другие стороны Божьего естества. Мы сами не всегда уверены, что хотим сказать, употребляя выражение «любовь». Это слово стало одним из наиболее злоупотребляющихся в нашем языке. Мы пользуемся словом «любовь» для обозначения как самого низменного, так и самого возвышенного человеческого отношения. Мы говорим, что любим путешествовать, любим сладкий пирог, любим наш новый автомобиль или обои на стенах нашей комнаты. Да, мы даже говорим, что любим наших ближних, но большинство из нас просто говорит так, не придавая этому никакого значения. Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том, что подразумевается в Библии, когда говорится «Бог есть любовь». Не впадайте в ошибку, считая, что раз Бог есть любовь, то все должно быть хорошо, прекрасно, счастливо, и никто не будет наказан за свои грехи. Святость Бога требует, чтобы всякий грех был наказан. Но любовь Бога нашла план и путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести прощение и очищение. Божья любовь послала Иисуса Христа на крест. Не сомневайтесь в величайшей божественной любви, ибо она также неизменно присуща Богу, как и Его святость. Как бы ни были черны ваши грехи, Бог любит вас. Если бы не эта любовь, никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь. Но Бог есть любовь, и Его любовь для нас вечна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Обещания любви и прощения Бога настолько реальны, настолько положительны и надежны, насколько человеческие слова в состоянии выразить это. Но ни по какому описанию океана нельзя полностью понять все его красоты до тех пор, пока не увидишь его собственными глазами. Точно так же и с любовью Бога. До тех пор, пока вы действительно не примете ее, пока вы на самом деле не испытаете ее, до тех пор, пока вы воистину не примирились с Богом, никто не в состоянии описать вам Его чудеса. Это не то, что вы можете постичь вашим разумом. Ваш ограниченный разум не в состоянии объять такого величия, как божественная любовь. Ваш разум затруднится объяснить вам, почему черная корова может есть зеленую траву и давать белое молоко. Но вы пьете это молоко и питаетесь им. Ваш разум не может проследить все эти сложные процессы, которые происходят, когда вы сажаете крохотное плоское зернышко, из которого вырастает длинный стебель, на котором зреют зеленые снаружи и красные внутри арбузы, но вы едите их и радуетесь им. Ваш разум не может объяснить вам, что такое электричество, которое дает вам свет, быть может, и в данный момент, когда вы читаете эти строки, но вы знаете, что оно есть и что оно дает вам возможность читать книгу. Вы должны принять Бога верою. Верой Его Сына, Спасителя нашего, Иисуса Христа. А когда это случится, то у вас не останется больше места для сомнений. Тогда в вашем сердце не будет вопросов, есть ли Бог или нет, вы просто будете знать Его. Если кто-нибудь спрашивает меня, как я могу быть так уверен в том, кем и чем является в самом деле Бог, мне вспоминается история о том, как один маленький мальчик пускал воздушного змея. Стояла прекрасная погода для запуска змея, вдул сильный ветер, и по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше и выше, и, наконец, совсем скрылся в облаках. «Что ты делаешь?» — спросил один человек мальчика. «Я пускаю воздушного змея», — ответил тот. «Вот как? Как же ты знаешь это? Ведь ты его не видишь». «Нет», — ответил мальчик. «Я не могу его видеть, но каждую минуту я чувствую, как он тянет веревку, и поэтому я уверен, что он там». Не принимайте человеческого слова за слово Божие. Ищите его ради себя. И тогда загорится сердце ваше. И вы с полной уверенностью будете знать, что он есть.